Здравствуйте, дорогие друзья! А в анонсе было написано, что вы про Валдайскую религию?
Да, Путину было меньше слушателей, чем у интерпретатора.
Ну, значит, тогда давайте так и сделаем.
А про Израиль поговорить?
Что там? Нет, там на самом деле есть о чем поговорить.
Мы и Палестину уже.
Только... Тогда с чего начать? Сначала...
Валдай.
Значит, я согласен с теми комментаторами, которые считают, что эта речь в историю войдет как Мюнхен 2. Гораздо круче, чем выступление в 2014 году. Потому что оно концептуальное. Я расскажу вам все равно... Я сомневаюсь, что вы сидите с вами телевизор смотрите. Я его тоже не смотрю, я вновь сижу. А там так получилось, такое редко бывает, потому что считается, что это два разных эфира, и на телеканалах есть даже некоторые, у некоторых даже правила есть, там два раза в день один и тот же эксперт быть не должен. Даже на Соловьев Лайв, кстати, очень много слетает возможностей, потому что тоже такое правило. Вот. А тут получилось, что один эфир был до выступления Путина, а второй был после. Вот. А поскольку первый был экстренным, его не должно было быть. Ну и как бы, кто смог, тот успел. Я успел. Вот. И получилось, что я в эфире до и в эфире после. И... А чего кивать? Вы что, видели, что ли?
Да.
А, я же выкладывал.
А чего кивать? А я в телевизоре видел.
Вы так киваете, как будто все видели. И тогда я напомню то, что сказал до выступления, включая мою шутку насчет песни Лёши Джанга, потому что и шутка тоже оказалась в тему, как выясняется. Но те, кто не видел, значит, я сказал, что был вопрос, что вы ожидаете от выступления Путина. После превью Пескова, что там всемирное историческое значение, уже было понятно, что можно было не сдерживать себя и ждать всего. Вот. Ну, я так и сделал. Сказал, что у Алексея Поддубного, он же Джанга, есть песня «Неофициальный гимн Донбасса». Это наша земля, мы не уйдем. И вот я думаю, что Владимир Владимирович тоже процитирует Джанга и показал. Это наша земля, мы не уйдем. Ну, собственно, об этом выступлении и был. Это все наша земля. А второе, это была шутка, но она тоже в тему оказалась. А второе гораздо... Я когда это говорил, понимал, что будет очень неловко попасть пальцем в небо. Потому что... Собственно, я повторю, с вашего позволения, я сказал, что я жду от выступления Путина предъявления большого проекта. Потому что, как бы, уже всем понятно, и он говорил, да, о, Господи, даже уже этот Блинчиков американский говорил, уже и Гутерреш, там, кто только уже не говорил, что, как бы, предыдущая мировая система мироустройства, как бы, все, несите новое. Но новое-то никто не несет. Все только отправляют по разным направлениям, с разной скоростью, типа там, сами поймете, они то ничего не понимают. И это я продолжаю себя цитировать. Значит, это важно. Дело не в как бы, амбициях и тщеславии, но я же регулярно шучу, что я главный путиновед нашей страны. Ну, главное это соответствие. Вот я вот и посоответствовал. И я добавил, что такого большого проекта ждут в мире от двух людей. Кстати, больше ни от кого не ждут. Ждут от Путина и ждут от Си Цзиньпина. Куда Путин скоро поедет. И где у Си Цзиньпина будет мировая трибуна. Потому что это пояс и путь. Вот. А в этот раз мировая трибуна реально была у Путина. И поэтому я вот сказал, что жду предъявление большого проекта, потому что важно, кто сделает это первым. И это опять же вопрос не тщеславия. Потому что если кто-то предъявляет большой проект, то второй не будет делать то же самое. Он уже должен как бы интерпретировать, развивать, а противопоставлять нельзя, потому что не время сейчас Родина в опасности. Вот, и, ну и, собственно, это состоялось. Даже по пунктам. А после эфира я с удовлетворением заметил, что я правильных вещей ждал. И даже произнес свое любимое словечко, словосочетание «сетевой альянс». Потому что в этих шести пунктах в самом выступлении, не в ответах на вопрос. Кстати, я-то даже получил инсайдерскую информацию, что было минимум три вопроса, которые были согласованы. А, я сначала веселую историю. Наш венгерский коллега, он как бы вот каждый год просто попадает в десятку. Причем стреляет он, скорее всего, вслепую, но попадает в десятку. Значит, на прошлом Валдае, когда уже закончилось мероприятие, вы, наверное, помните, и он уже чуть не из прохода, там, тянул руку, говорит, ну, что там у тебя? Да. Он говорит, про Одессу-то? А что с Одессой? А в этот раз, когда ему дали слово, Путин сам вспомнил, говорит, про Одессу. Он говорит, не, я не про Одессу. Вот. Он спросил про учебник по истории и про оценку событий в Венгрии в 56-м и в Венгрии в Чехословакии. Путин сказал, по Одессе нет, а я все равно отвечу. Молодец, Владимир. Может, думаю, ему подачи сделают, а тот не делает. Ну ладно, я без подачи. Вот. И это было одно из ключевых слов в его сессии вопросов и ответов, потому что потом был ответ Маргариты Симоньян. Их надо вырезать, складывать вместе. Причем и менять местами. Потому что Симоньян сказал, что как бы на этот вопрос, докуда мы дойдем, он сказал, что дело не в территориях, не в границах, дело в людях. В общем, там, где наши люди, туда мы дойдем. Вот, а потом меняем местами. Одесса – русский город. Значит, люди наши, значит, и немножко еврейские, но. Это же Одесса. Самая тонкая шутка, и не грубая, и не оскорбительная, после начавшихся событий в Израиле, гуляла по интернетам, когда встречаются в море два парохода. Один идет по маршруту Одесса-Хайфа, а второй по маршруту Хайфа-Одесса. Они встречаются в море, и пассажиры, столпившись у борта, друг другу показывают. И туда, и туда. А я когда прочел, думаю, куда податься бедному еврею? Ни туда, ни сюда. Там бандеровцы, тут Хамас. Правильно, территория Биробиджана, территория еврейской автономной в два раза больше, чем территория Израиля, даже с прикупленными кусками от Палестины и Сирии. И погода, погода стоят там хорошие, и тигры, и леопарды, а там пустыня.
По-моему, у них Абрамович не понимает, губернатор кто там.
Нет, он был на Чукотке. Там чуть холоднее. Вот, значит, так вот я почему про Венгра вспомнил. У Владимира Владимировича, ну вот, во-первых, когда его Венгер не спросил про Одессу, он сказал, хорошо, я все равно отвечу. И вообще то, что Владимир Владимирович намечает сказать, вот, он это все равно всегда скажет. Но иногда скажет так, это вопрос об интерпретации, что не поймешь, что он именно это и сказал. Лучший пример – это ответ на вопрос как раз этого венгра. Он спросил про события в Венгрии и Чехословакии. Что, мол, вы же говорили, ну, типа, вы их осуждали. Ну, вы, в данном случае, Россия. Это было решение нашего государства. Вот, а в учебниках, типа, это не отражено. В учебнике это не отражено. Ну, там долгий, там еще был правый вот войск, СЗГВ и так далее. Отвечая на этот вопрос, Путин ответил вообще на другой вопрос, который многих из нас интересует. Но вряд ли даже те, кого это интересует, услышали этот ответ. Отвечая венгру, он сказал, так далеко учебники я не читал. То есть он прочитал, я так понимаю, последнюю часть, то ли с 2000 года, то то есть с 1991 года. А что означает, что он прочитал? Если он прочитал и учебник опубликован, значит, он его одобрил. Потому что в учебнике я там нигде автографа Владимира Владимировича нет, я одобрил. И написано, что это одобрено Министерством просвещения, а не Путиным. Его об этом не спросили, но он все равно ответил. Он умеет он. Надо только услышать. Очень интересно, я даже распечатывать не стал этот кусок Путина, он очень большой. Очень интересный был его рассказ про Нагорный Карабах. Чем он был интересен? Во-первых, вот подробное детальное изложение, которое на самом деле и эти слова он не сказал. Мы должны были их услышать. Вот детальное подробное с четким дистанцированием от обеих сторон, и от Армении, и от Азербайджана, и с сочувствием к армянам Нагорного Карабаха. Идеальное позиционирование, и на самом деле это модельная ситуация, которая сейчас проявляется. Мы не занимаем сторону. Хотя исторически вовлечены, даже эмоционально, и в историю одной стороны, и в историю другой стороны. Но учитывая кризисные вот такого рода явления, то есть в учебниках это называют прагматичная позиция. Но она не прагматичная, она, это скорее из разряда политического реализма. Потому что занятие нами, даже намек на занятие нами стороны в такого рода конфликтах приведет к тому, что вот если в лодке самый тяжелый пассажир встанет на один борт, лодка перевернется. Поэтому наша задача в центре стоять и баланс сохранять, балансировать эту лодку. Ровно то же самое происходит сейчас, потому что понятно, что мы даже эмоционально вовлечены в израильскую историю. Песков правильно сказал, там гигантское количество наших соотечественников. Но мы еще не менее эмоционально вовлечены в арабскую историю. В арабскую, причем мы вовлечены там не только эмоционально. Они несколько раз воевали просто тупо нашим оружием с нашими инструкторами. И проигрывали. Кстати. Вот, и поэтому сейчас позиция ровно такая же. Вот некоторые комментаторы говорят, что такая позиция позволяет как бы сохранить за собой возможность получить роль посредника. Нет, мы не будем посредником. Вот нам это вообще не надо. Так же, как мы выступали посредниками, когда была война 20-го года между Азербайджаном и Арменией. Тогда да. Привезли всех к себе, заставили подписать соглашение. Вот. Здесь нет, потому что там это наша граница. Там наша военная база. Там наши пограничники. Вот. Поэтому здесь нет. Тут рядом Сирия, но она рядом. Не прямо здесь. Это я перескочил. Значит, да, в этом смысле рассказ истории с Карабахом был очень показательно, детально, последовательно, без обзывания виноват, без указания на виноватых, но, что называется, выводы делайте сами. Маргарита Симоньян тоже попыталась этот вывод сделать, сказала, не-не-не-не-не. При чем здесь Пашинян? При чем здесь Айген? Армяне дважды его избирают. Я каждый раз, когда об этом идет речь, я каждый раз поднимаю пальцы. Дважды! Они первый раз избрали его до проигранной войны, а второй раз после проигранной войны. Ну, значит, вы так хотите. Некоторые армяне из моих знакомых говорят, здешние, где-то не исключено, что вообще армянские армяне устали от карабахского клана. А он правил в Армении десятилетиями. Пашинян первый не оттуда. Предыдущие все были из Карабаха. Да. Вот, говорит, может быть, просто они устали, потому что, ну, карабахские армяне немножко другие. Вот, они прошли войну, они готовились воевать снова. Вот, их гораздо меньше интересовали там, параметры потребительского общества. Какое чёрта потребительское общество в осажденной крепости? Вот, и когда они становились президентами из раза в раз, там, даже друг друга там чуть ли не сажают, но один и тот же клан карабахский. Может быть, армяне просто от них устали и решили, пусть будет Сарасята. Там уже воевать-то тоже никто не хочет. Кто-то по поводу Израиля сказал сейчас, не помню то, что когда 50 лет назад была война, со всего мира евреи съезжались в Израиль, чтобы принять участие в войне. А сейчас аэропорт Бен-Гурион ломится от желающих уехать. Вот вам и...
Туристы уезжают.
Ну да, и туристы тоже. Вот. Правда, на погранпереходе из сектора Газа в Египет тоже.
Нет, там закрыто.
Его закрыли, закрыли только сегодня и объявили, что будут пропускать не больше 2000 человек в сутки. Потому что сначала был поток такой тихий, а потом там... Вот, так что... И на этом фоне очередные цифры, которые назвал Владимир Владимирович на Валдае, о количестве контрактников и добровольцев наших за этот год. Уже больше, чем частичная мобилизация. Так что как бы все пазлы складываются. Ну, правда, надо отдать должное, на Украине тоже мобилизация идет.
Вы отвлеклись, вы какие-то три вопроса обещали назвать, согласованные заранее.
А я обещал назвать?
Извините.
Я просто сказал, что они были.
Надо назвать.
Сейчас я сдам того, кто мне это сказал. Ну, на самом деле, по поводу одного вопроса я сам спросил, потому что на встречах такого уровня, ну, на встречах с Путиным, я готовился во время встречи и с Путиным, и с Медведевым. Даже когда как бы, задается режим свободного общения, всегда есть определенные ограничения. Но одно из них, которое тоже было здесь нарушено, но это, я думаю, нарушение. Ну и к тому же тот, кто это сказал, серб, вот он показал, что он знает, как себя вести, просто другой возможности не будет. Нельзя ничего передавать президенту. Угу. Поэтому он сказал, что у меня две книги, но я их протокол отдал. Это первое. Нельзя задавать второй вопрос. То есть, если не понял ответа, сиди и думай, что ты не понял. А того, что-то я не понял, еще раз там, повторите, пожалуйста. Вот. Второй раз задний вопрос. И третье ограничение, но оно вообще-то как бы, ну, исходя из здравого смысла, должно быть. Вот. Но об этом, как правило, еще напоминают. С личными историями на публичном мероприятии к президенту не лезть. У нас же есть как бы, да, в памяти, вот, когда Терешкова там после встречи под ручку Путина уводила там на 5 минут. Ну, какие-то были проблемы Терешковой. Конечно же, он их тоже решит, но это уже нарушение, это попало на камеру. Это уже жесткое нарушение протокола. Даже если камеры нет, эти правила действия. Нельзя ничего передавать и нельзя обращаться с личными просьбами. Это, если президент вас пригласил на... Вот как с руководителями парламентских фракций. У них есть публичная часть, а потом с каждым из них он отдельно. Вот там можно просить все, что хочешь. И надеяться на то, что все исполнится. А здесь дама из Канады попросила за конкретного человека, за Бориса Кагарлицкого. Попросила она все правильно. Она указала на плохое самочувствие. И понятно, что... То есть, что будет дальше, понятно. Письмо Путину передадут. Который сказал, что он не знает, какой Жалецкий. Вполне возможно. Он не следит за общественными дискуссиями. У него времени, наверное, не хватает. Справку не принесли, значит, не знаю. Это вот Караганова он читал. Причем, заметьте, это просто оговорочки, прелесть. Он читал Караганова в трех видах. Он их перечислил. Он читал статьи. Он читал записки, которые, значит, Караганов ему передавал через протокол. А что было третье? Справки, что случилось? Он в трех видах читал Караганова. Нет, не я, вряд ли.
Он сказал, не все, но
привет. Да. И давайте лучше я скажу так. Я думаю, что вопрос о Кагарлицком был согласован с протоколом. вывернусь из ситуации. Экономист, политолог, автор большого количества книг, очень оппозиционно настроенный. То есть до войны он был оппозиционно настроен к Путину, а начиная с начала войны к нашей стране.
Это Игнат
Шейкер.
Ну, кстати, я тоже об этом знал. Он тяжело болеет. Вот. И поэтому сейчас Путин прочтет это обращение, подпишет его. В тюрьме.
Она там расписала, что он за, пророссийский.
Нет, она сказала, что он очень много им о России рассказывал. И им стало многое понятнее про Россию. Но он действительно пишет в основном про Россию. Знаете, канадские глаза и наши глаза, разные глаза. Эти глаза напротив. Вот. Так что прочтет, потом передадут аккуратненько. Борису, напиши прошение. Он мужик нормальный, он напишет, что там выпендривается. Путин его помилует. И он прямо из тюрьмы, скорее всего, в Америку едет. Вот. Не, в Америку. Вот там. Он там преподавал, выступал, вот он хорошо знает.
Сразу выздоровеет.
Может быть, и выздоровеет. Ну и дай бог. Мы же не такие кровожадные, какие мы на самом деле кровожадные. Мы же по-другому кровожадные. Не то, что он там сидит, пусть он гниет там. Нет, пусть он в Америке это делает. Как в том анекдоте. Тебе, может, 10 рублей должен? Он тебе их не отдаст, пусть теперь он ворочается. Пусть теперь американцы с ним ворочаются. Они один раз получили себе Солженицына. А потом что он с ними сделал? Принстонская речь. Размазал их так, как ни один американец этого не делал. В благодарность за то, что они его приняли. Так, пусть теперь они мучаются. Вот. Теперь возвращаясь к основной части. Кстати, из основной же части, да, я брал на себя смелость не то чтобы интерпретировать как бы позиции Владимира Владимировича, ну как главный патриновед, а даже ну, как бы и прямую речь от его имени выдавать, даже здесь. По отношению к ООН, помните? Когда я как бы сам себя спрашивал, что он к этому ООН прицепился, ну умерла так умерла. Вот я тогда вам объяснял, почти практически прямой речью, что пока не построено ничего другого, надо сохранять то, что есть, в каком бы виде это ни было. Спасибо Владимиру Владимировичу, почти дословно повторил меня. Вот, это хорошо, что он это объяснил, потому что это... Его даже спросил Лукьянов, а что, она еще жива, эта международная система правовая? Не очень, но есть. Какая-никакая, но есть. Есть за что зацепиться. Россия же женского рода. Это я уже вам говорил. Да? Никакого сексизма. Вот. Но существует такой миф. Это миф. Я по своей жизни знаю, что это миф. Вот. Что женщина никогда не уходит никуда. Если женщина уходит, значит она куда-то уходит. А говорит, что... Я просто ухожу. Россия же женского рода. Поэтому Россия тоже уходить в никуда не будет. Вот. И в чем важная деталь вот в этих словах Верховного? Он сказал открытым текстом, то есть как будет, как ему кажется правильным. Но он чуть-чуть слукавил. Что он сказал? Что надо не выкидывать эту и делать новую, а надо постепенно, внося изменения, реагируя на какие-то вызовы, то есть менять эту умирающую систему, исходя из текущей повестки, и в какой-то момент, предполагаем мы, он этого не сказал, как бы количество этих изменений перейдет в качество. И она просто изменится. Та, которая была, видоизменится. Вот тут он немножко слукавил. Потому что у этой системы международного права есть юридический источник. Это Ялтинская, Потсдамская системы. А этот источник отменен, закрыт, запломбирован. И поэтому он перестал давать легитимность этой системе. Ее нельзя видоизменить. Даже, условно говоря, Ялта-2 этого не сделает. На второй Ялте будет другая система. И это станет новым источником, правовым источником для строительства международной правовой системы. Может быть, здесь Путин просто... Может, ему просто хочется, чтобы без особо сильных потрясений так мы будем менять, потом, оп, смотрите, у нас опять есть международная правовая система. Нету, Владимир Владимирович, не получится так. Так система не работает. Вот, и поэтому на самом деле будет по-другому. Новая правовая система, часть которой уже Путин на Валдае предложил, но только он в такой, в литературной форме, скажем, хотя и юрист, эта новая система будет складываться внутри и вокруг БРИКС. Это будет действительно альтернативная система. Она будет другая. Основное отличие от ООН, в частности. В уставе ООН, чем как бы это чисто формальный признак, чем определяется как бы демократическое устройство земного шара. Принцип «одна страна, один голос». Чисто формальный признак. Ну, скажем, у Восточного Тимора и у Соединенных Штатов Америки, и у того и другого по одному голосу. И у нас, у членов Совбеза тоже один голос. Ни у кого дополнительного голоса нет. С точки зрения формальной, это как бы обеспечивает равенство. Но оно на то и формальное, что за рамками этого публичного пространства там десятилетиями сколачивались коалиции, регулярно сколачиваются лоббистские группировки. О том, как американцы готовят голосование в Генассамблее, вы же по телевизору видели. Мы хотим, он просто папка по башке бил несчастных представителей в ООН, своих государств, на секунду. Там сидели все представители государства, там еще 25 было, 30, да, как школьники. Он просто папку их лупил, и надо правильно голосовать против России. Поэтому голос-то есть, но и по одному голосу. Только вы знаете, вот у Восточного Тимора, вот сравнительно молодой государство, у него вот эта единичка вот такая, но единичка. А в США это такая единичище, но девятиэтажная, но тоже единица. Вот, и поэтому, если вот это единичище девятиэтажное упадет, то сколько она придавит этих единичек? Пол земного шара. Поэтому здесь нужно... Задача нетривиальная, потому что демократические... Сама даже демократическая теория, она же исходит из формальных признаков. Сама вся демократия – это просто процедуры. Все эти голосования и прочее. И на бумаге это действительно интересно. Да? Потому что, скажем, что такое демократическое голосование? Когда... Все демократы, они чокнутые идеалисты. Они действительно, когда в школе учатся, думают, что вот у нас 156 миллионов населения, мы убираем тех, кому нет 18, и все остальные приходят и голосуют. Ну, так же в теории. То есть приходят все на выборы, и мы сразу видим, кто за что. Большинство, меньшинство, как они делятся. Все. Да черта ж лысого. Это же так не происходит в жизни-то. И никогда такого не было. Есть почти идеальные голосования в некоторых государствах, которые, ну согласимся, которые являются авторитарными. Ну, выборы в Туркмении производят впечатление. И по явке, и по количеству голосов за действующего президента. Производят впечатление. В Ираке при Саддаме Хусейне. Но даже у него никогда не было даже 90% явки, потому что у него была религиозная оппозиция в Ираке, которая сопротивлялась. В Туркмении нет религиозной оппозиции. В некоторых наших республиках тоже производит впечатление. Хочется верить, что цифры соответствуют действительности, они нарисованы. И явка, и количество проголосовавших за правильного человека. Но это все исключения из правил, которые объясняются политической культурой, заметьте, культурой, а не без культуры, они объясняются политической культурой этого народа, этого вот территориального образования, если это не государство, там, а республика, в другом государстве и так далее. Но если брать в целом, а тем более если брать регионы, которые как бы считаются у нас родиной демократии, я не про Афины древние, кстати, там тоже этого не было. Даже там этого не было, потому что рабы не голосовали, и там был имущественный ценз. Но если мы берем французскую революцию как источник, да, демократического переустройства европейского человечества, включая Соединенные Штаты и Канаду, и так далее, то я вам уже про книгу Мейера говорю «Управляя пустотой». То есть, при, ну, условно говоря, не, они чокнутые идеалисты, ей-богу. Вот, но некоторые, которые приходят в себя, как Мейер, он просто посмотрел и сказал, ребят, вы что, какая здесь демократия-то вообще? Она не то, что не ночевала, она не заходила переночевать. Потому что в определенных странах в определенное время, в 21 веке, в европейских, причем это Западная Европа, когда голосует, то есть приходит на выборы меньше половины от общего числа избирателей, даже не важны конкретные цифры, то пусть хоть 49%. Это значит, что на выборы уже пришло меньшинство. А после этого, от этого меньшинства побеждает, как сейчас в Словакии, да, партия, которая набрала 23%. Но остальных еще меньше. Спасибо большое. И она получает возможность формировать правительство. И, предположим, Фицу это, удастся это сделать. Ну и считаем, от 49%, не от 100, то есть пришло 49, теперь это 100. От них 23, это сколько будет? От 100. От изначальных 100, нет, четверть это если...
10%, грубо.
10%. Отличная демократическая процедура, согласитесь. Когда 10% населения, часть из которых за уши приведена, а тут и за деньги приведены избирательные участки, то есть это же там еще манипуляционно, не будем забывать историю, определяет на несколько лет жизнь народа. А народ в это время безмолвствует. И они говорят, что у них демократия, а у нас, например, нет. Так вот, исходя из этого, Мейер назвал свою книгу «Управляя пустотой». Это действительно так называем. А еще от этих 10 мы посчитали, да, процентов? 11 лучше цифра. А еще от этих 11%, которые определяют судьбы десятков миллионов людей в своей собственной стране, от них еще от этих 11 0,5%, это же их элита, которая ведет себя периодически как сестры Бербак, Аня и Лена, которые говорят, мне плевать, что думает избиратель в Германии. Я пообещал Украине, супер вообще, демократическая страна, я тащу. И вот это, от этих 11,5%, как вы думаете, то есть нет, точнее так, вот, предположим, вы все демократы.
Зачем же так?
Да. И я вас вот вопрошаю. Вы действительно думаете, что вот эти 0,5% от тех 11 это лучшие из общих 100? Скорее всего, нет. Вспомните себя на выборах. Предположим, те из вас, кто на выборы не ходят. Потому что говорите, что дураки на выборах. А вы же умные. А давайте мы согласимся с тем, что ваша самооценка верна. То есть вы, как умный человек, в этих идиотских играх не участвуете, а элита формируется из тех, кто участвует в этих идиотских играх, а еще из тех, кто управляет этими играми. Те, кто правила пишут, те, кто судьями работают и так далее, ну, как в футболе. И скажите мне, что это не называется отбор худших. Это именно так. Это именно отбор худших, а не отбор лучших. Лучшие отбираются не так. И это было ясно с самого начала, со времен Великой Французской, какая она черта великая, со времен Французской революции. Потому что когда они сами посмотрели первый раз на избранное собрание, они приняли решение убить всех. Потому что ну, это же было невозможно.
Единственная сработавшая процедура отзыва выбранных.
Да, самое радикальное. Можно я вас перебью всех? Вот так что... И увлекся я демократией. Так вот, возвращаясь к ООН. Просто и здесь вот к чему приводят формальные процедуры. И вот это вписанное в устав на тот момент времени, да, в 1945 году, наверное, единственное возможное, потому что все разрушено войной там и прочее, ну какие там философии, да. Хотя критики были уже тогда. Но один голос, одна страна, один голос, это тоже формальный признак, который вот сегодня это видно, совершенно не удовлетворяет. Он бессодержательный. То есть у этого голоса нет качества. Почему его нет? Потому что одна единичка вот такая, а вторая такая. Что предлагает Путин? Я об этом у Ани Сапеткуса говорил много. Когда мы... Вот откуда возникает вот такая единица и вот такая вот единичка? Это когда международное сообщество... Вертикально интегрировано. Я даже не про блоки говорю, а про все международное сообщество. Потому что каждый голос... Вот открываем справочник. Вот ЦРУ каждый год выпускает справочник по всем странам мира. Раньше на русском языке выходил. Но в 2004-м точно, потому что он у меня был при переезде, потерялся. Там просто моя фамилия была. Справочники ЦРУ. Значит, так вот... В этом справочнике название страны, а потом ее описание на текущий год. Там выписывается вся так называемая элитка страны, там и все. А потом идет содержательное описание. ВВП, объем экономики, там, торговля, армия. И вот мы положили одну страничку, где написано United States of America. Положили другую страничку, где написано, например, Эфиопия. И мы же, когда их сравниваем, мы же видим, почему единицы-то разные. Потому что вот эта вот единица с 12-этажный дом, одну санкцию, введя против вот этой единички, закроет страну вообще. Потому что у нее еще армия есть. То есть формальное равноправие абсолютно не обеспечено реальностью и содержанием. Почему? Потому что есть начальники. Есть подчиненные, есть главные, то есть самые богатые, есть самые сильные. Тут лучший пример – это холодная война. Весь мир, весь, без исключения мир, был поделен на три неравные части. Мир номер один, мир номер два и мир номер три. Заметьте, они же даже пронумерованы были. И как вы думаете, кто был круче, номер один или номер три? Конечно, один. Потому что были страны третьего мира. И они сами себя так называли. Заметьте, нам все-таки хватило, да, чувства собственного достоинства. Мы себя вторым миром не называли. Мы себя социалистическим лагерем. Ну, лагерем, правда, называли. То есть был первый был мир, мир номер один, был мир социализма и был третий мир. Отлично. То есть уже в этом было, это была презентация международного неравенства. И все с этим смирились. Индия гордилась, что она самая большая из третьего мира. Вот как это посчитать? Она. А вот теперь Индия самая большая, кстати. Они же говорят, что мы самая большая демократия. Чушь полная. Демократия в Индии. Несите меня все трое. Но самая большая по количеству жителей. И теперь она какой мир? Сейчас мы, правда, после того, как мир социализма приказал долго жить, Китаю не говорите об этом. Значит, у нас теперь есть как бы вот развитой мир, есть развивающийся, а есть недоразвитый. Но так слава богу, не говорят, но у нас же как, вот есть развитая, вот есть развитые страны. Да вот вчерашний диалог Лаврова с генсеком Лиги арабских государств. Никто не обижается. Ни арабские государства, ни Лига, ни Лавров. Вот давайте проанализируем содержательно, вот исходя из нашей схемы. Есть развитые страны, есть развивающиеся страны, а есть страны, которым надо помогать, потому что они ничего не могут. Бесплатно кормить. Это что, они недоразвитые страны? Конечно, они дипломаты, они никогда такого не скажут. Такое могут сказать только хохлы со свойственной фашистской прямотой откровенности.
А,
да. Как выяснилось, да, израильтяне тоже могут.
Да. Забыли про свои звездочки.
Ой, на самом деле, да, действительно.
Забыли про свои звездочки.
Да, так вот, это, когда я рассказывал вам про сетевые альянсы, я тогда уже говорил, что вот почему нет организации БРИКС? Ее нет. Хотя даже Путин говорит организация, но ее не шутку организация. Это публичная как бы, структура, которая действует на основании чего?
Устава.
Устава.
А там нет.
А устав должен...
А там бублик с дыркой.
А почему устав становится уставом, а не просто бумажкой? Потому что он где-то зарегистрирован. А значит, есть какая-то регистрационная палата. А кому она принадлежит? Типа ООН это... Да, вы уверены? Вы голосование видели в Генассамблее? И папкой по башке когда лупили? ООН совершенно не одна для всех. На всех одинаковые. Каждый раз разное, прям переливается аж. И поэтому нет организации, поэтому нет устава, потому что регистрировать его нет. Здесь, по крайней мере, есть выход. Потому что можно сесть за один стол с серьезным мужикам и женщинам и сказать, мы сами нашими подписями регистрируем этот устав. То есть сами эти страны становятся источником права, нового права. Это об этом я говорю, что оно появится вновь. Это будет предъявление себя миру. И ни от кого не будут ждать оценок. Нравится, не нравится, дальше мы знаем. Это ко всему миру будет относиться. И здесь возникает вопрос, о котором Путин тоже много говорит. Он прекрасно понимает, что собравшись вот в страны БРИКС, скорее всего, под окончание нашего председательствования, когда будет вторая еще волна расширения, потому что там очень важные страны во второй партии идут. И когда они сядут за один большой круглый стол, у нас такие столы есть, в Константиновском дворце, вот такой. Рекомендую, Владимир Владимирович, туда их пригласите. Ну вот, когда они сядут поставить свои флажки национальные, то все, кто эту картинку увидят, поймут, что вопросы лучше не задавать. И это будет, я про это слово знаю все. Я 4 года жил внутри этого слова. Это будет самопровозглашение. Я жил самопровозглашенным. У нас даже на телевизоре говорили. Самопровозглашенный Донецком Резун. На что я в ответ спрашивал, а вы знаете государства, которые не сами себя... А Соединенные Штаты не сами себя провозгласили? Самопровозглашенные Соединенные Штаты Америки. Что, нет разве? Это мы от Бога, это понятно. Ну еще японцы. А это все самопровозглашенные. Вы кто? Как их спрашивают? Вы кто такие вообще? Как Путин их. Как Путин их говорит, вы кто такие? И Сентанет, вы кто такие вообще? Голос имеете, тут еще понимаешь. Рядом с нашим буревестником, который Сармат подпирает. Вы кто такие? И поэтому для Путина это очень важно. Вот этот акт самопровозглашения нового источника международного права. На что он будет опираться? Сам этот акт. Нет, правила он произведет, объявит, презентует, предъявит.
После того, как он
Смотрите, Вот здесь есть два варианта. Я даже не скажу, какой из них лучше. На что вот сидящие за этим столом страны будут опираться? Вот в этом своем акте провозглашения новой системы. Они могут опираться на свою силу права сильного. Типа, а кто против нас? Почему я говорю, что желание вопросы задавать ни у кого не возникнет. Я думаю, даже у американцев. Греха подальше. Либо они опираются на право сильного, либо они опираются, и об этом Путин говорит. Это даже название было. Либо они опираются на понятие справедливости. То есть, либо сила, либо морально-этическое обоснование. В истории человечества морально-этическое обоснование как бы новых акторов, как правило, было связано с религиозными историями. Ну, не считая Соединенных Штатов, это же град на холме.
Советская.
А? Ну, нет, там не было... Хотя, да, вы правы. Советский Союз, да, да, это как раз и была идея справедливости. Да, да. Но просто, знаете, тут еще в чем разница. Когда вы стоите, когда вы произносите слова о справедливости, стоя по колено в крови, это не очень убедительно. Еще и вооружение зубов. То есть здесь не очень понятно. То есть вы провозглашаете справедливость, но будучи вооружены до зубов, это больше похоже на право сильного. Тем более, значит, после 45-го года.
А может как-то там единицы? Реально такое?
Смысл в чем? Смысл в том, что Путин, он все время об этом говорит. Он об этом говорит все время, только, ну, каждый раз, заходя на сторону, скажем так, экивоками. Он считает, что право сильного должно уйти в прошлое. Это и есть краеугольный камень будущей мировой системы.
Как...
Ну, так еще перейти надо на новые правила, без потерь, желательно.
Вот.
И потом, вы знаете, вот 50 лет назад наличие большого количества ядерного оружия у Советского Союза и у Соединенных Штатов действительно гарантировали невозможность большой мировой войны. А сейчас, как Караганов Путину сказал, а сейчас другие вещи могут это гарантировать. Болезнь. Как работает кинжал? Без ядерного боезаряда, да вообще почти. Тут даже на самом деле под Ивано-Франковск просто болванка полетела. Но учитывая гиперзвук и скорость, помноженную на... На что? Е равно МС квадрат. Пробил 60-метровый бункер. Фактически болванка. Но при такой скорости. А если там что-нибудь еще бы на носе было? Да? То есть это можно устроить подземный ядерный взрыв, если бы спрашивать, что это было. И землетрясение, кстати, тоже наступило. А, то есть сейчас гарантом от большой войны, вот, спасибо за вопрос, то есть зачем нужно буревесть, является не ядерный боезаряд, а средство доставки. Раньше средство доставки было условием нанесения взаимного удара. А теперь средство доставки является самим по себе ударом, потому что мы же уже считали, нам показывали схемы, да, американцы выпускают ракеты по нам, они еще до середины не долетят, а Америки уже не будет, потому что у нас гиперзвук. А я же про Посейдона не говорю. И поэтому про буревестник, и поэтому про сарматы. И поэтому он предложил физикам подумать, вы представьте себе, какова дальность полета ракеты, если у нее ядерный двигатель. Он даже называется, как это официальное название буревестника, по поводу дальности. Что, забыли все? Ну,
это... Неограниченная дальность.
Ну, в общем, короче, там, забыл, вспомним сейчас, а там неограниченная, какое-то другое было. То есть там, на самом деле, она может лететь... Сколько хочет, фактически. Там же идет реакция внутри. Это же не, бензин кончиться не может. И Поэтому одной такой ракеты достаточно для того, чтобы ну, фактически обнулить ядерный запас Соединенных Штатов. Потому что теперь мы знаем спасибо китайским шарикам. Вот, мы знаем, где у них есть ПВО, где у них нет ПРО, где у них нет ПРО. Мы знаем, что на границе с Мексикой ПРО у них нет вообще. Мы знаем, что на севере она тоже дырявая. Побережье. Эта ракета может вокруг земного шара летать. Пока мы не скажем, хватит.
Просто наша да. Межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности.
О, глобальной дальности. Это перевод. Потому что она будет летать сколько хочет. Пока мы не скажем, хватит, падай. Вон там. Это действительно важно. Потому что для того, чтобы перейти на новую платформу, надо, чтобы нас не сбили по дороге. А еще, мы же не только себя прикрываем, а всех тех, кто за этим столом будет сидеть. Там уже сейчас 11 стран, да, а будет 20 с гаком.
Так Путин же сказал, что они в разные стороны.
Сначала сила, потом справедливость.
В разные, да.
Так вы можете быть? Сначала сила, потом справедливость.
Нет. Сила нужна, услышьте меня. Для того, чтобы получить возможность построить мир на других основаниях, морально-этических, надо эту возможность получить. Нам этого не дают сделать. Нам устраивают войны, нам угрожают стратегическим поражением. И поэтому нам нужны буревестники Посейдоны и Сарматы для того, чтобы они сидели и ждали, когда мы соберемся, скажем, потом им пришлем извещение, как они теперь будут жить. Тогда буревестник, Сарматы, Посейдон. Ну а как? В новый мир должны войти только те, кто готов в этот новый мир встретить. А те, кто не готов, это и проблема.
Но все равно у нас справедливость всегда была от трех богатырей. Да, они справедливые, но богатыри.
Не могу спорить. Точно, да.
Вот за круглым столом, где сейчас 11 стран размещают.
Пока еще нет, с января 11.
Потом будет 20. Когда места закончатся, стулья будут стоять второй ряд.
Потом третий. Да. Вот для этого. Я вопрос понял, что когда кончится места за столом, значит, поставят стулья во второй ряд, то в третий будут опять страны первого ряда, страны второго ряда и девятого ряда стульев. Значит, смотрите. После того, как будут провозглашены основные принципы нового мироустройства за этим столом, стол ликвидируют. Стола больше не будет. А буревестник будет. Потому что в чем принцип справедливости? Когда все страны, давайте вот для полноты, для неполноты, для точности картины, когда как можно поставить рядом и сделать равноценными две страны, при всем уважении. Китайскую Народную Республику и Эфиопию.
Они сейчас равноценны. Вот, проголосовали. Так
проединить. В том-то. Я же вам еще... Это формальный принцип «одна страна, один голос». И мы видим, что это не работает, потому что сбиваются коалиции, там, при помощи насилия, шантажа и давления этот голос не принадлежит Эфиопии. У него его американцы отбирают и голосуют вместо нее.
Через время также он отберется.
Я оптимист. Я оптимист. Бывает хуже. Может быть хуже.
Можно я? Потому что есть у нас плохой пример, когда попытались не одна страна, один голос. Ну, грубо говоря, есть у нас север, Кипр. Это вообще трагедия Кипра, разделение на северного и южного, так сказать. Угу. Это то, что признали две нации, турков и греков, в процентном соотношении, то есть неравными. И закончилось все войной и разделением территорий.
Да.
Да. То есть поэтому пока это плохая, вот как говорится, одна сторона, один голос, но лучшего пока ничего нет.
Смотрите, лучше есть. Только для этого надо найти. Это очень сложно, кстати. Это даже сформулировать непросто. Надо найти такие принципы устройства, совместной жизни, где Эфиопия и Китай будут равноценны, несмотря на. Это достигается. Один принцип, о котором я, кстати, тоже много говорил, Путин в третьем пункте своем изложил. Как раз этот пункт о сетевые альянсы и принципы и действия. Мы уходим вообще навсегда от вертикально интегрированных организаций в мировом устройстве. То есть нет первых, вторых и третьих. Нет больших и нет маленьких. Нет старых и молодых. Это принцип горизонтального устройства. Что при этом меняется? Вот что Путин изложил. Только я всегда говорил про проекты, а он про проблемы. Ну, проблемы – это тоже проект. Но говорил почти те же самые слова. Я, по-моему, даже книжку забыл. Он даже писал об этом. Да, я точно об этом писал. То есть, когда вот в этом новом объединении, ну, не когда будут все страны мира, а даже на первом этапе там 30, 40, 50 стран, которые присоединяются к этому новому объединению, на новый принцип, они все находятся на плоскости. Они не меряются в ВВП, ВПК, ракетами и тому подобное. И достичь этого можно, в отличие от вертикально интегрированных организаций. Когда есть проблема, Путин про проблему говорит, ее решают те, кого она непосредственно касается. А я говорю про проекты. Вот у нас, например, будет 20 стран. У нас какой-нибудь там проект очередного транспортного коридора. И несмотря на то, что мы состоим все в одном объединении, и нас 30 стран, но этот транспортный коридор касается непосредственно тех стран, по которым он проходит, и тех, кто на том и на этом конце. И не отменяя организацию, и здесь не будет никакого сепаратизма, никакого там самодеятельности, эти страны собираются и принимают решения, и занимаются этим проектом, оставаясь в это время членами организации. А как сейчас? Как Путин правильно говорит. Когда все решают все. Например, в НАТО. Или в Евросоюзе. Евросоюз решил построить железную дорогу в Уганде. Ее строит весь Евросоюз. А НАТО решило взорвать железную дорогу в Уганде. И все НАТО ее взрывает. Все решают все. Какая бы проблема ни была, все, даже те, кому это нафиг не сдалось. Вот венгры демонстрируют ущербность вертикально интегрированных систем, потому что они говорят, нас это не касается. Мы не будем давать деньги на это. Мы не будем тратить на это время. У нас есть страна, есть народ. Вот новый принцип мироустройства будет заранее предполагать такое и оправдывать такое поведение Венгрии, если ее не касается. Никто не будет затягивать силком, еще и деньги забирать. Это горизонтальное, вот то, что называют сетевыми альянсами. Проблем много, везде много проблем, и проектов тоже много. Но участвуют в них те, кто, кого это касается непосредственно. И поэтому, если, например, да, вот, предположим, появилась новая система мироустройства, вот она уже провозглашена вот этими странами, да, и нашими буревестниками обеспечена. И сарматами, и посейдонами, и так далее. Вот, и никто там не вякает. Это, вот эта система уже есть. И вот тогда возникает конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Модель просто, мы сейчас моделируем. И вот в той новой системе там не будет никакого Евросоюза. Что он там делает? Вот что Евросоюз делает на Горном Карабахе? Нет, они туда полезли, даже не спрашивая. Они предлагают, они навязывают себя. К нам приезжайте, у нас договаривайтесь. Почему? Потому что мы имеем какой-то гешефт с этого. Это игра. Это не Армения позвала, и не почему тогда Азербайджан, Лигу арабских государств, Турцию не позвал. Так вот, если бы это было в той новой реальности, тогда за столом, решая проблему Нагорного Карабаха, сидели бы очень четко, по списку прям, Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Иран. Все. Что там остальные делают? Потому что любой третий игрок, который появляется, это либо французские уши торчат, либо британские уши торчат, либо американские. Они везде лезут, везде играют.
А немцы?
Немцы давно уже ни во что не играют. Они даже Петховена свою сыграть не могут.
По принципу ОПЕК? По принципу ОПЕК? Ну, то есть, кого касается?
Знаете, мне кажется, что лучше не искать аналоги. Наверняка, потому что у меня все время аналоги другие вертятся в голове, связанные скорее с устройством христианских церквей, которым на секунду 2000 лет, и еще 2000 лет они до судного дня простоят. Потому что внутреннее устройство, особенно простите, кстати, вот вам для сравнения, блок НАТО и БРИКС. Блок НАТО – это Ватикан. Вертикально интегрированный, где все подчиняются одному и глобально во всем мире. А православный мир устроен как сетевая организация, как сетевой альянс фактически. Ну, кроме этого, в Варфоломейке, он просто с ума сошел и еще деньги получает не в том кабинете. Вот в Константинопольском смысле. До того, как Константинополь был признан как бы первым среди равных, потому что был столичным городом еще там Византии, вот еще до этого. Даже по старшинству, когда список патриархатов идет, да, православной церкви, первыми идут, но это там исторический принцип, когда церкви поместные появлялись. И понятно, что там первые древнейшие, да, Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская, они первые по чести, но у них нет никакого дополнительного голоса. И на православных вселенских соборах все абсолютно равны. У вас финляндская автономная, польская автономная, японская, или русская, или украинская, самые большие православные церкви, или эфиопская. Но там они абсолютно равноценны.
Так это же принцип
получается. Нет. Это что, получается, мне слов не хватает, да?
Можно
я тоже про слова скажу?
Да.
Вот у меня вопрос такой. Есть просто системы, которые работают при ограниченном количестве участников. Вот может быть, чтобы втиснуться в данный, ну, скажем так, сопоставляться в данном условии системы равных, количество участников должно быть меньше. Это процесс укрупнения как раз. И идет конфликт, например, если бы, как сказать, Армения, Нагорный Карабах, если было бы три участника, Россия, Турция, Иран, то конфликта в Нагорном Карабахе бы не было.
Не было бы.
Они бы либо в России были бы, либо в Иране, либо в Турции. Как только они, и вот эти вот непонятные участочки, они сейчас пытаются кому-то более крупному. Количество участников, может быть, оно будет как раз, чтобы соответствовать всей этой системе, просто количество участников будет уменьшаться. Может быть, сейчас Израиль, поэтому как-то, ну, не будет сам, просто я Армения, Карабах, самый простой пример. Может быть, сейчас количество участников просто будет уменьшаться. Потому что Евросоюз – это не участник. Там Франция отдельно, Венгрия отдельно. Это не участник, не единое, целое.
Да.
Как, их в стакан просто напихали.
В данном случае, Евросоюз – это отмычка.
Ну, это не это самое.
А участвует, конечно. Да. Да. Участвует, конечно, не Евросоюз.
Может быть, для того, чтобы соответствовать этой системе, количество участников должно быть меньше, потому что коммуникация должна быть короче. Они вот, как только будет больше количество участников, они будут в своей группе образовываться.
Это да, вполне. Это, скорее всего, даже произойдет, потому что мир неизбежно разделится на пару регионов.
Так вот было количество, как было, как сказать, разделение участников, как, ну, от Югославии, СССР и Восточная Европа, которая делилась вот так, даже Чехия со Словакией разделились, угу. Казалось бы. Вот. То сейчас идет процесс наоборот, обратного. То есть собирание, как-то вселенная не схлопывается.
А я хотел вас спросить, вы имеете в виду, что количество участников будет меньше, потому что остальные нафиг исчезнут?
Ну, они вольются, они конфликтуются, они как бы
ну, внутри будут... Ну, смотрите, я сейчас снова напомню...
Я понял.
Я понял.
На самом деле, единый
голос. Я вашу мысль понял. Я снова вспомню книжку Юрьева, где на земном шаре всего 5 государственных образований. И ими исчерпывается вся суша. Вот. То есть это вот как раз процесс уменьшения субъектов. Да. Нет, но панрегионы это то же самое. Их тоже не будет 50. Вот. Они-то еще и географически обусловлены, их появление. Не только политической воли, там, финансовым и прочее, еще и есть еще география. Хотя мы, кажется, БРИКС сейчас пытается преодолеть географические ограничения, потому что у нас ЮАР, у нас Бразилия, Китай, Россия, а теперь еще Эфиопия. И вот Ну, на самом деле, учитывая, что мир стал очень близким для всех, учитывая перемещение в воздушном пространстве, морском и так далее, и скорости все увеличиваются. Может быть, мы преодолеем географическую обусловленность. Но я, тем не менее, то есть я вашу мысль понял, вот, и отдаю должное, но мне все-таки кажется, да, что мировой порядок, на то он и мировой, он касается всего мира. Или он не мировой. А возможен вариант, что мир разделится, ну, смерть Британской системы Владимир Владимирович объявил на Валдае. Второй раз уже. А, да нет, там была смерть капитализма, а это еще и Британская система. А месяц кончины Британской системы начнется все равно валютное размежевание и так далее. И появится валюта, только она будет не БРИКС, а какого-то региона, нашего там, или китайского, или латиноамериканского. То есть я не исключаю даже, да, что вот это вот поиски принципов существования после Ялты, то, к чему мы сейчас идем, потому что Ялта уже все, но на остатках как-то мы еще там балансируем. Возможно, это воспринимается как переходный период. Вот к этому самому разделению мира на панрегионы. Ну, как у Юрьева, опять же, смех смехом. Может быть. Но сейчас, по крайней мере, из того, что я слышу, да, вот взор в будущее Путин ограничен вот этим периодом. Не следующим, а именно вот этим. Но туда до него вообще никто не смотрел. Он, по крайней мере, начинает размышлять. Он, по крайней мере, говорит, ну, определяет возможный вектор движения куда-то. Вот, и потом, в любом случае, конечно, мы имеем на это большее право, потому что мы можем защитить, теперь мы можем защитить нашу дорогу в будущее. И никто не сможет нам помешать. Кто попытается, будет уничтожен. Все хотел сказать Хохлам, что посмотрите видео из сектора Газа и поймите, как мы не воюем.
Мне не понравилось. Как вы видите себе изменения поведенческой психологии лидеров? Те же лидеры стоят у реформации нового мира. Как они себе психологию вот эту возможность перестроить, чтобы это все увидеть по-другому?
Знаете, вот самое смешное, что не обязательно. Есть, конечно, люди, которые, ну, там, как бы, ну, на Шольца посмотрите.
Ну, это уже.
Вот. А вот что касается других людей.
Например, Макрон.
Даже Макрон, между прочим, не конченый человек в этом смысле.
Не, а он такой, он как Юла.
Когда? А вы думаете, зачем Макрон хотел прилететь в Йоханнесбург?
Да, ну понятно
уже. Потому что он хотел участвовать в этом. До него уже дошло, что это получится.
А без него.
Потому что в поясе и пути участвует из Европы только Италия.
Без него.
Остальная Европа нет. Хотя это пояс, между прочим, путь из Китая в Европу. Но там нет Европы.
Там есть более конченые, как Британия, например, там.
Согласен. Но я вот отвечаю про людей. Но если вот посмотрите на... Да, пусть обижаются, господи. Это я сам себе отвечаю. Ну, кого я сейчас перечисляю? Ну, Шольц обидится.
Ну, Боже милостивый.
До него и не дойдет, возможно. Да. Значит, смотрите. Люди, которые попадают в новые обстоятельства, при этом им обрезают помощи, на которых они висят, и они либо начинают думать, либо заканчивают.
Либо падают.
Либо начинают думать, либо падают. И очень многие, даже из тех, кого мы знаем на международной арене, начнут думать сами. Это шоковая ситуация будет для них. И, возможно, именно те, кому есть чем думать, но не только думать, и у кого еще и остатки воли сохранились, кто способен этот вызов принять,
кстати,
они есть. Давайте не будем перебирать всех лидеров европейских и мировых. Еще раз. У марионеток обрежут веревочки, на которых они. Знаете, вот эта веревочка, на которой марионетка. У этой веревочки два конца. Один привязан к марионетке, а второй привязан к тому, кто дергает. И если мы ее отрежем, то, может быть, тот упадет.
Тоже неплохой вариант, кстати.
Не, ну, это абсолютно обоюдоострая история. Потому что, смотрите, ну, просто картинка, да, вот 40 стран в мире, кроме БРИКС плюс, вот 40, включая Францию, в один прекрасный день говорят, все, у нас нет больше веревочек, мы будем действовать самостоятельно. Вы думаете, они убьют 40 президентов? Нет. Они смогут их экономически уничтожить? Нет, потому что есть БРИКС плюс. И тогда, возможно, мы Макрону скажем, ладно, заходи, там скайп сидит, мы поможем. Другая, совсем другая игра пойдет. Я к тому, что вот, действительно мы все жалуемся на катастрофическое состояние элит на Западе. Почему-то мы априори считаем, что это состояние идеальное на Востоке. С чего это вы взяли? Мы просто их меньше знаем. А если перебрать в Юго-Восточную Азию, посмотрите на лидеров Лаоса, Камбоджи, без обид. Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия. Мьянма, китайцы, Австралия, Новая Зеландия. Мы просто привыкли, знаете, мы до сих пор смотрим на Запад. Посмотрите на африканских лидеров.
Мы вообще не
снимаем. Ну, сейчас как-то они начинают.
Да, там сложно начали. Африканцы думают.
Вот, поэтому вы знаете лидера Бразилии, знаете. Почему? Потому что вам все время показывают. А кто у нас лидер Колумбии? Чили, Перу. Вот. Так что, еще раз, когда будут предложены новые обстоятельства, и они будут гарантированы экономической мощью участников этого нового мира и силовой составляющей, которую мы прежде всего обеспечим, я же еще раз говорю, чтобы перейти с одной платформы на другую, надо туда живыми дойти. Для этого нужны Посейдоны, буревестники. Можно даже взять мокрое весло от этих жаб отбиваться. Вот. Но лучше сразу Посейдоном. Вот. Поэтому и лидеры, которые сегодня наличные, вот какие есть, половина из них испугается, сложит полномочия и сбежит в деревню тетки в глушь к нам в Саратов. Ну что, нормально землю будут пахать этот Шольц? Заставим. Не умеет заставить. Не хочет заставить, не умеет научим. Да, точно. Ростов не резиновый, согласен. Так вот. Но существенная часть лидеров, когда они могут сами не понять. Не потому что тугодумые, а потому что это вообще не всем дано понять. Ну, мало людей, тем более на таких постах, которые прошли вот эти страшные вот эти вот жернова отбора, да, и остаться в живых и сохранить еще ясный ум, память, еще какое-то сердце и совесть. Ну, это же вообще редчайшая ситуация в мире. Вот. Поэтому не всем, а заглянуть через завтра в послезавтрашний день, это вообще очень нетривиальная история.
Скорость разная.
Дело даже не в этом, это человеческие способности, потому что у нас в краснознаменном училище КГБ на Мичуринском проспекте еще в советское время учили планирование, Владимир Владимирович учил, на 10, 30, 50 лет. 100 нет, ничего. Именно обучали, то есть как это делать, как учитывать параметры, какие там работают системы, коридоры, там, дорожные карты и так далее. То есть этому учили, но главный результат этого обучения – это не его знание о том, что вы, а его способность думать вообще об этом. Вот китайцам, китайским лидерам, у них это врожденное знание. Кто такой Мао Цзэдун, крестьянин? Но когда он возглавил страну, все офигевали от его стратегических высказываний и поведения. То у них это столько тысяч лет. У них уже это культурный код такой уже. У нас-то нет, как говорят, врут. У нас же все на авось. Да. Маленькая интермедия про авось, хотите?
Да.
Мы все делаем на авось. Вот китайцы, они там стратегируют, да. Немцы систематизируют, а у нас все на авось.
Не
получается. Не просто получается. Вот есть у нас такая поговорка. У Дали написано. Не я придумал. Русский мужик хлеб на авось сажает. То есть, абы как. Давайте проанализируем эту поговорку, и вы поймете, что такое наш авось. И не зря один из кораблей назывался один Юнон, а второй авось. Смотрите. Если русский мужик сажает хлеб на авось, то есть вариант, что хлеб не вырастет. Ну, если на авось. То есть урожая не будет. Если урожая не будет, народа не будет. Хотите вам загадку загадать? Сколько урожаев мы вырастили за всю историю нашего существования? 1100 урожаев. Если на авось. То есть мы 1100 раз на авось сажали хлеб и сажали его так, что сейчас мы полмира кормим. На авось. Этот авось, у меня вот даже образ есть. Я это в детстве помню. Когда, например, вот мужики в Центральной России, в Тамбовской губернии, не агрономы, мужики, трактористы, комбайнеры, к агроному приходили, говорят, ты умный, завтра надо хлеб убирать. А по-моему, засунь себе свои расчеты. А они откуда знали? Помните фильм... С Бондарчуком в главной роли. Не-не-не, там была война, и он подошел к горящему полю. Судьба человека. Вот. Да, и он зерна взял, пошелушил. Вот это вот. Мужики вот так решали. Они утром выходили, не утром, после росы. Брали колосья. Завтра надо убирать хлеб. Агроном. Встал, пошел, дал команду. Вот что такое авось. И землю, и погоду, и как долго роса держится. Все. И все приметы эти невероятные, которым тоже тысяча лет. То есть этот авось, это неформальное, интуитивное, абсолютно точное знание. Потому что тысячу раз русский мужик на авось сажал хлеб именно в тот день. И именно в том месте, которое дали возможность нашему народу выжить, вот что такое русский авось. А они там.
Получается, авось это первые пару урожаев были, а потом уже опыт и приметы, да?
Нет. Нет, конечно, это накопленный опыт. Вот, и сейчас эти некоторые умные люди говорят, ну, демонстрируют страх, что на земле мы этот опыт потеряли. Это не так. Это как кататься на велосипеде, нельзя разучиться. Потому что даже если завтра мы с вами все вернемся на землю, за один сезон, и мужчины, и женщины вспомнят, что надо делать, чтобы остаться в живых самим, детей, внуков прокормить и родителей.
За два.
А?
Раньше же за два.
За два уже умрем.
Нет, тут это не вырастет, потом другой.
Сразу вспомним. Сразу. Это период. Как кататься на велосипеде. Это нельзя забыть. Это надо обстоятельства. Вы же не забывайте, да, если мы с вами все будем жить на земле, это значит, что вот этого ничего не будет. Это будут такие обстоятельства, что у нас там родовая память проснется, тысячелетняя. С первого раза всего попадем, я вас уверяю. И еще обязательно найдутся люди, которые уникальны, их изучать надо. У меня отец такой был, Царство Небесное. Их надо изучать, потому что этого никто не... Ты там несколько сотен огородных участков. У горожан. Тупые все одинаково. Горожане на земле. Но, правда, половина из них понаехавшие, поэтому из деревень тоже. Ну, полторы сотни участков. Все сажают одно и то же. Советский Союз. Куплены в одном и том же магазине. Уж другого магазина не было просто. И у нас все растет, а у соседей нет. Причем именно у всех соседей не растет. Они приходят. Вот так, причем у нас не чернозем, украинский. Это, мягко говоря, это была Латвия, там глинистые почвы, дерьмо полное.
А конский нам.
К нему приходили, пошли. Ёть, как ты это делаешь? Ты сажаю и все. А какие-то удобрения? Я не помню. Я у соседа взял. Своего не было. У соседа ничего не выросло. Это люди такие. уникумы, так же, как музыканты есть самородки, нот не знает, а играет как Бог. Вот так же и на земле, людей изучать надо. Вот. И у нас этих людей очень много. В народе нашем, многонациональном, этих людей, потому что он многонациональный, потому что мешанный. Потому что если бы мы 1000 лет о чистоте крови беспокоились, давно бы дегенератами стали массовыми, если бы дожили. А вот эта мешанина, вот этот коктейль сумасшедший на нашей огромной земле, который 1000 лет формировался, это основа для творчества. Что-то я меня опять на философию потянул.
Очень хорошо.
Возвращаемся к Владимиру Владимировичу. Да, давай. Так, подожди, а куда мы возвращаемся? У нас еще Израиль впереди, а время уже 8:30.
Ничего себе.
Да. А я правда в 7 часов начал?
Да.
Обалдеть. Ну.
Не в 7.
Ну не останавливайтесь, давайте.
7:00. Давайте мы сделаем перекур, а потом я отвечу на ваши лучшие вопросы. Если у вас, конечно, есть.